Итак, мы сегодня находимся уже сколько? Раз, два, три, четыре дня. 4 дня до Йом-Кипура. 4 дня Йом-Кипура. Божественное присутствие здесь. Оно проживает здесь, на нашей бренной земле, вместе с нами. Творец спустился на нашу материальную землю. Он с нами, близок к нам. И то, что мы говорим, «Ани ле доди, ве доди ли», «Я моему возлюбленному, мой возлюбленный мне», это показывает вот этот особенный процесс, который сейчас происходит очень-очень мощным образом, мощнейшим образом. Когда мы к нему, он к нам. Это время настолько полно милосердия и прощения. Он так к нам близок и любит нас, и жалеет нас. И точно как вы слышите меня сейчас, так он слышит нас. Наши молитвы, наши действия. Слышит, видит, обращает внимание. И это наши заслуги. Именно в эти дни. Увеличить как можно больше заслуг у нас и у всего еврейского народа. Этим мы сейчас занимаемся. Мы знаем, что Йом-Кипур, который вот-вот уже близится к нам, это великий подарок нам, евреям. Йом-Кипур он нас отмывает, окунает в воды своей великой духовной миквы, моет. Это как прачечная, как стиральная машина. Но даже в прачечную стиральную машину надо грязное белье принести. И есть две части здесь, в этом процессе. С одной стороны написано «Кибайом азе и хапер алехем». В этот день Творец вас очистит, искупит. А с другой стороны написано, после этого «Лифней Ашем Титхару» – «Перед Творцом очиститесь». Мы видим здесь две части, две стороны. С одной стороны, то, что Творец нас там делает, а с другой – то, что мы должны сделать. И вот это то, что мы должны сделать, «Ани ле доди ве доди ле» – начинается с нас. И мы уже это делом занимались с Рош Ходеш Элюль, но поскольку мы… еще ближе, и как мы сказали, божественное присутствие прямо сейчас около нас, здесь, вот нам надо как можно больше сделать этих усилий и проявиться по отношению к Творцу. И тогда вот этот шаг, который мы делаем, он нам оплачивается очень-очень щедро и богато. По этому поводу сказано у нас, что «Питхули петах кихудошель махат», «Вани в тахахам кипитхоша леулам», «Я вам открою», «Я открою, откройте мне отверстие, как иголочное ушко», это от нас зависит, это наша часть, наша сторона, «А я в ответ открою вам отверстие, как огромный зал», как бы огромный зал, «Питхоша леулам», огромное отверстие. Так чем отличается вот это вот две части, две стороны? Мы делаем к нему шаг, мы перед Творцом очищаемся, мы делаем свои усилия, мы сейчас подробно поговорим еще раз, какие все-таки усилия мы делаем. А Творец нас в этот день, Йом-Кипура, искупает, очищает, моет, отмывает. И надо знать, что он это делает с огромной любовью. Знаете, если какой-то чужой человек, он какого-то грязного ребенка, посмотрит он, как и измазался, испачкался, весь там, извините за выражение, уделался, и чужой человек говорит, фу, какой грязный, как дурно пахнет. Но мама этого ребенка, она его берет на ручки, она его целует, она его подносит к ванной, к раковине, там, я знаю, там, к воде, и моет ему все это грязное, отмывает ему все. И потом еще целует в эти местечки, которые она же и отмыла. Она не брезгует, она любит. Она его любит, и она его еще и еще как бы окутывает своей любовью, своим очищением. Так и Творец к нам относится. И это стоит знать, потому что мы сейчас имеем дело, мы обращаемся к Творцу в молитве, каждодневной молитве мы говорим сейчас «Авину Малкейну». «Авину» – это отец наш, «Малкейн» – это царь наш. Так, с одной стороны, царь наш – это царь, судья, который сидит на троне, и он нас судит. А с другой стороны, наш папа, родной папа, который мы обращаемся к нему. Им кебаним, им кавадим. Как, или как мы, как детей нас, или прости нас, или как нас, как наших нас, Авадим, по-русски, слуг, рабов твоих. То есть, или как царь отнестись к нам. То есть, что значит царь? Милосердный царь, который пересаживается с трона суда на трон милосердия. Есть как бы образное такое выражение, что Творец пересаживается, когда он видит наши действия, когда он слышит наше обращение к нему, он пересаживается, видит нашу чуву, он пересаживается с трона суда на трон милосердия, и он нас щедро, щедро нас судит с точки зрения милосердия, не с точки зрения строгого суда. А с другой стороны, или как папа, как родной папа, вот мы сказали о маме, он любит, и он хочет только отмыть, и он не хочет наказывать. Так вот, лифне ашем титхару, перед Творцом очиститесь. И поэтому мы все должны сейчас сделать усилия и вот перед Творцом открыть это иголочное ушко, сделать наши усилия, даже маленькое, но как иголочное ушко, оно маленькое, но оно принципиальное. Оно стальное, оно железное, оно как бы маленькое отверстие, но оно не будет зарастать. Оно уже прочное, оно уже не возвращается. Это не как сделать дырку в тесте. Сделали дырку в тесте, оно заросло. Немножко отошли от него, оно уже опять, эта дырка уже спухла и уже ее не видно. Нет, иголочное ушко, оно маленькое. И оно принципиальное. Оно жесткое, мы решаем, и мы это уже делаем, это уже наше. А тогда Творец нам открывает, нам вот нас очищает и искупляет, и моет, он видит наши усилия. А тут есть еще важная вещь, как иголочное ушко, наши мудрецы говорят, что иголка, она сшивает. Иголка, она не просто так, она как бы, почему это, именно этот образ? Потому что свойство иголки сшивать. Она сшивает разорванные вещи, она сшивает несколько разных частей. Она делает стежок за стежком, за стежком, за стежком. И маленькими стежками мы сшиваем иногда огромные куски тканей. И огромные вещи, разорванные или разрезанные, мы их сшиваем. Поэтому вот эти стежки, это наша задача, наш стежочек. Сделать один, несколько, столько, сколько мы, напрягшись, увидим, сделаем. И это важно сделать. Почему мы об этом говорим? Потому что еще важные вещи. Две важные вещи, которые стоит знать. Йом-Кипур очищает, он отмывает. Но на это нарушение между человеком и Творцом Йом-Кипур очищает. Но очищение, нарушение между человеком и человеком Йом-Кипур не очищает, пока не попросит прощения, пока не сделает шаг к другому человеку и не его, как бы, лифаес называется, ачифаес от хаверов, по-русски это как звучит, пока не размягчит сердце другого по отношению к себе. И это надо сделать. Мы не ответственны за другого человека. Если мы у него просим прощения, а он по-прежнему сердце не прощает, это его сложности. К сожалению, это его сложности, потому что человек, который просит прощения, он не прощает, у него есть обвинение на него, на небесах. Что можно сделать? Это так. Но поэтому мы стараемся свою долю дать и просить прощения у людей. Были более правы, были менее правы. Мы отпускаем. Мы делаем свои шаги по отношению к близким для того, чтобы отпустить, чтобы Творец нам отпустил, потому что мы говорим, что тот, кто перепрыгивает через свои качества, это трудно. Это трудно перепрыгнуть через свое «я», через свою гордыню и сказать «извини», и сказать «прости». А мы еще уверены в своей правоте часто. И поэтому, конечно, когда я прав, так чего буду делать эти движения. Но вот это испытываем, то, что мы испытываем, эти страдания, эти переживания, когда мы идем навстречу другому, когда мы перепрыгиваем через свои качества, через свои медот. И эти страдания нам учитываются, эти переживания нам учитываются, и они нам, ангелы, защитники перед Творцом в момент суда, потому что они взывают и говорят, вот то, что ему удалось этому человеку сделать, преодолеть себя и пойти навстречу, вот это страдание за нас, как бы за нас предстает перед Творцом и говорит, а теперь отпусти ему те страдания, которые ему причитаются человеку, потому что он сам преодолел свои качества, преодолел свои, почувствовал страдания, это страдание вместо того страдания, которое ему причиталось бы за те вещи, которые ему причитаются по суду. И поэтому очень важно этим процессом заняться, обратить на него внимание. Еще, значит, мы говорили о том, что «Ашем цилха ядыминеха» написано у нас, «Творец, он тень твоя по твою правую руку». Вот у нас написано, и Большой Тов поясняет, что Творец, он как твоя тень. Тень делает то, что ты делаешь. И ты прощаешь, ты преодолеваешь свое качество, и Творец прощает, и тоже преодолевает свое качество. И он, Творец, видит, как ты отпускаешь, как тебе нелегко, а ты отпускаешь и прощаешь. И не только просишь прощения, а еще и сам отпускаешь, прощаешь другому. Это обоюдное ты делаешь. В своем сердце очень важно отпустить всем, чтобы на нас не висело то, что мы кому-то не отпустили. И мы еще просим прощения. Все эти непереживания, все эти неудобства, которыми мы испытываем в этом процессе, нам Творец возвращает, он засчитывает это, как те страдания, как будто бы те страдания, которые нам причитаются, мы могли, если бы этого не сделали, не дай Бог, мы могли получить это потом в каких-то денежных делах, в каких-то болезнях, в каких-то страданиях. Поэтому очень важно это сделать. Ашем цеха, а я доминах, он как твоя тень, он делает то, что ты делаешь для тебя. И он пересаживается, как мы сказали, с трона суда на трон милосердия. И есть еще второй момент, который стоит обратить внимание, это коль нидры. Это все наши обеты. И имеется в виду обеты те, которые мы говорили, и мы забыли о них. Мы сказали, мы в порыве чувств обещали, что-то сказали, взяли на себя, но мы это забыли, и они от нас убежали, и мы их об этом не сделали. Мы уже перед Рош ха-Шана принято просить отпущения вот этих вот обещаний, которые мы обещали, обеты, которые брали на себя и не выполнили. Принято перед Рош ха-Шана это делать. Но второй раз, дважды делается это. Второй раз это делается молитва Кол Нидрей, которая в Йом-Кипур. Прямо когда вступает в Йом-Кипур, сначала читается, прямо при вступлении Йом-Кипура, сначала читается чистая молитва, а потом читается Кол Нидрей. Она короткая, она очень принципиальная. И это тоже там при общении еврейской, при людях, как бы мы все говорим, все наши обеты, все наши обещания и так далее, делается. И тогда весь народ говорит, отпущено тебе обещание. Это очень важно, потому что это тоже останавливает наш хороший суд. Если на нас висят наши обещания, которые мы, обеты, которые взяли и не выполнили. Так, действительно задается вопрос, почему же дважды, почему недостаточно один раз. А наши мудрецы поясняют, что потому что в Йом-Кипур больше народа. В Йом-Кипур и самые грешные приходят в Йом-Кипур, в Бет-Кнессет. То есть в Рош ха-Шана, перед Рош ха-Шана, те, которые заинтересованы, которые более понимают, более праведные. А для того, чтобы охватить как можно больше народа. И в Йом-Кипур самые те люди, которые никогда никуда не появляются, они все-таки заглянут в Йом-Кипур, в Бет-Кнессет. И тогда вот мы их охватим и дадим им вот такую вот возможность еще, говорится Кол Нидре, отпускание обетов, чтобы не было строгих судов на каждого из еврейского народа. Мы видим, что здесь в этом процессе есть огромное количество милосердия. огромное количество всего, как бы, что еще раз и еще раз мы хотим не только для себя, а для каждого из еврейского народа, и для грешников еврейского народа, для всех, которые только хоть немножко присоединятся к этому процессу, чтобы они получили хороший год, здоровый год, милосердный год. Это особенность не только нашего еврейского народа, это еще особенность того процесса, того, что Творец у нас вложил, а что Он нам передает, что Он нас вложил. Сам факт того, что суд, вот эти дни Рош ха-Шана и Йом-Кипур падают, все эти дни Рош ха-Шана, вот эти 10 дней раскаяния и Йом-Кипур после этого, они падают на 40 дней особенного милосердия, когда проявляется особенное милосердие Творца, это только для того, чтобы Творец специально сделал так, чтобы этот наш суд был как можно более милосердный к нам, как можно более благополучный. А что это за 40 дней милосердия? Имеется в виду то, что ели евреи, когда в начале нашей еврейской истории грешили за золотым тельцом, и после этого 40 дней обращался Моше Рабейну с молитвами, взывал атрибутами милосердия Ханун, Варахум, Варахапаем, Равхесет, Ваимет, вызывал всеми 13 атрибутами милосердия к Творцу, чтобы Творец простил еврейский народ. И в конце концов это кончается тем, что Кадошху говорит Салахтике Дворах, это как раз простил я тебя, как ты попросил я еврейский народ, как ты просил. Это как раз Йом-Кипур, когда мы тоже в Йом-Кипур говорите, я прощаю тебя в соответствии с вашими просьбами. Это недаром как бы накладывается вот эти наш суд сегодняшний, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, вот на именно эти дни, 40 дней милосердия, когда Творец опускает еврейскому народу и прощает его, для того, чтобы суд был как можно более милостив к евреям. И это как бы весь путь, весь подход Творца к еврейскому народу. И поэтому по поводу этого подхода действительно можно задать несколько вопросов, которые мы сейчас зададим. Я только поясню, в чем выражается еще, в чем проявляется особенно еще это милосердие особенное. Дело в том, что когда Творец нас подготавливает к Рош ха-Шана, Рош ха-Шана – это день суда. Судья. Творец садится на трон судебный и судит еврейский народ. И мы знаем, что судья, он не подыгрывает. Судья, он судья. И написано у нас, тот, кто говорит, что Творец прощающий, как бы уступающий, написано «Миша умер, Ашем ватран и ватру меав». Страшная вещь. Как бы перевернуться его кишки, что-то как бы будут уступлены его кишки. Я не знаю, как перевести это по-русски хорошо, но во всяком случае это очень как бы такое, что он не уступающий, он строгий. И тогда все-таки мы видим, тут есть один стоит строгий, другой подход интересный. Но во всяком случае сейчас мы видим, что он садится на трон суда и нас судит. И вот эти дни Рош ха-Шана, они идут у нас специально после месяца Элюль. После целого месяца, когда Творец взывает к нам и говорит, вернитесь ко мне, Шуву Баним Шувавим, войдите ко мне, дети мои озорные, вернитесь ко мне. Он целый месяц нам показывается, кстати, на небесах, если вы знаете, показывается Дева. Созвездие месяца Элюль – это Дева. Недаром показано на небесах Дева. Вы можете, даже если вы уже отчаялись, вы думаете, что грехи у вас такие большие, и столько там натворили и всего, не волнуйтесь, посмотрите на небеса, поднимите голову ко мне кверху, и вы увидите там созвездие Дева. И может быть, символ Дева. Дева – это символ милосердия, символ чистоты, девственной чистоты. И это символ чистоты, вы можете быть непорочные, как девы. Не волнуйтесь, есть вот это чудеса, которые я делаю с вами чува. Чува – это особенное чудо, особенный подарок, который Творец дает нам. И мы об этом сейчас поговорим, каким образом это работает. Мы уже говорили, немножко, может, добавим еще дополнительных моментов. Во всяком случае, он говорит нам, есть этот процесс чувы, он вас полностью восстановит, он полностью вернет. Неважно, какие грехи были и что вы творили, а если вы повернетесь ко мне и будете делать чуву, будете как бы маленькое отверстие открывать по отношению ко мне, маленькие шаги делать, то я пойду к вам большими шагами. Только очень важно этим заняться. Он хочет, он взывает нам уже целый месяц для того, чтобы мы подготовились к Рош ха-Шана, к Дню Суда. Ну и зачем его целый месяц нам взывать? Судья, какое его дело? Пришел судить того, кто виновен. Будет его судить честным образом, беспристрастным образом. Нет, Творцу жизненно важно, необходимо, как бы, да, как бы очень важно для него, чтобы он нас судил после месяца анализа, продумывания, приближения, взываний, чтобы мы как бы очистились перед ним этот месяц, а потом уже пришли к суду гораздо более благополучному. И мало того, вдобавок еще, после дня суда, когда уже прошел суд, и уже как бы уже подписался приговор, написался приговор еще. Еще подпись, печать не ставится. Творец нам дает еще эти 10 дней, в которых мы сейчас находимся. 10 дней раскаяния, которые называются грозными днями. А с другой стороны, эти дни раскаяния, особенно, когда он, как мы сказали, божественное присутствие прямо здесь, близко к нам. И он каждое наше движение души, действия нашего цдаку, наше любое, как бы, любую молитву, он нас слышит, принимает и учитывает все, и эти дни еще даются нам как кредит, как возможность, чтобы прийти от Рош ха-Шана до Йом-Кипура к печати, к пропечатыванию этого приговора, чтобы мы могли еще что-то изменить, еще что-то улучшить, еще что-то снять с себя, а приблизиться к лучшему приговору окончательному. Это то, что Творец нам делает. Конечно же, это происходит из меры милосердия, из большой любви, а не из меры суда. Он нас любит, он хочет, чтобы мы к нему приблизились как можно больше, он хочет только добра. Вообще, когда мы смотрим на судью и говорим... Видим, что судья, представим себе, что приходит в суд, есть подсудимый, и подсудимый крал, грабил, воровался, разные нарушения делал всякие, и он сейчас обвиняется. И судья, мы видим, что судья ищет, как бы его оправдать. Мы смотрим, что-то здесь не то. Что за судья такой? Это значит, он не беспристрастный судья. Что-то здесь не то. Что не в порядке в этом судье, который вот так вот ищет, чтобы оправдать этого подсудимого. В каких случаях это происходит? Или он подкуплен? Подкуплен. Просто ему дали взятку и подкупили. Или он случайно, по суду, на нашей земле это запрещено, но по небесному суду это разрешено. Он папа. Он папа этого подсудимого. Он просто папа, это его родной сын. И этот папа, хочет он или не хочет, он хочет беспристрастным судьей, но все время ищет, как бы облегчить, как бы дать еще шанс сыну, как бы облегчить, как бы его как бы повлечь еще к какому-то признанию, еще к какому-то решению, еще к какому-то, чтобы он попросил прощения, и, может быть, можно по суду ему сделать, дать лучший приговор. Как кто это будет? Это будет папа. Подкуплен Творец, не подкуплен. Кстати, мы сказали, что на земле запрещено, чтобы родной папа судил своего сына. Именно потому, что он не сможет преодолеть свои материнские, свои отцовские чувства. Но Творец специально так делает. Он хочет, найти еще и еще возможности оправдать подсудимого, оправдать своего сына, оправдать еврея. Что-то здесь не то. Почему так? Почему это так происходит? Мы же сказали до сих пор, что если мы говорим, что Творец уступает, так он не, как бы это неправильно. Это огромная ошибка. Как это происходит? Этот вопрос мы задали, и мы на него будем впоследствии отвечать. Я хочу еще этот вопрос оставим его, и мы его разберем, я надеюсь, успеем. И я хочу сказать, во всяком случае, мы видим явно, что Творец тот судья, который хочет как можно больше проявить любовь к своим сыновьям, и чтобы все эти сыновья удостоились как можно больше лучшего, хорошего года, подпись, печать на год избавления, на год добра. И дает нам эти 10 дней, мы вернемся потом к нашим вопросам, дает нам эти 10 дней, 10 дней раскаяния, когда мы действительно можем много-много очень исправить. Огромные возможности в эти дни даны. Сильные возможности исправления. Еще более сильные, чем вот этот весь месяц Элюль, о котором мы говорили. Сейчас, в эти 10 дней раскаяния, мы можем каждый из этих дней использовать максимально, чтобы обновиться, перейти на другую ступеньку. Чтобы можно было исправить все дни года там, где мы неправильно себя вели, там, где мы оступались, там, где мы делали не то, что надо. И эти дни, 10 дней раскаяния, дни, когда каждый из этих дней, вы знаете, что это 7 дней на самом деле, 10 дней раскаяния входит 2 дня Рош ха-Шана и еще один день сам Йом-Кипур. Это 3 дня. А все остальные 7 дней это все дни недели, которые есть, Ришон, Шини, Шлиши и так далее, все дни, когда они обязательно проявятся в эти 7 дней, которые каждый день мы будем стараться делать, каждым днем мы будем исправлять, допустим, каждым днем мы будем исправлять соответствующий день в течение всего года. Я поясню. Допустим, Йом Шини мы будем стараться делать как можно больше добрых дел, раскаяния, давать сдаку, молиться, делать все, что надо, принимать на себя больше того, что надо, для того, чтобы этот день Йом Шини исправить все дни, все Йомей Шини всего года. Йом Шлиши, следующий день, мы стараемся сделать опять как можно больше во всем. То есть мы стараемся подтянуться как можно больше в эти дни, с тем, чтобы они были исправляющими всего этого дня на протяжении всего года. И так каждые 7 из 7 дней недели, если мы проявим себя, мы покажем Творцу на самом деле, кто мы такие на самом деле. Мы то, что мы в суете бегали и делали ошибки, и по привычкам жили, и срывались, и уступали дурному началу, то в эти 7 дней мы можем показать ему, кто мы на самом деле, как мы хотим выполнять его волю. И мы можем еще как бы эти дни проявиться еще больше. Рекомендуется, чтобы в эти дни мы не думали о том, как на самом деле, каковы наши привычки, к чему мы привыкли, чтобы мы делали больше, чем то, что мы привыкли, для того, чтобы это показать Творцу, кто мы на самом деле. Даже если в течение года мы еще не привыкли к чему-то, мы еще не взяли на себя. Такое тоже есть. Тот, кто слушает музыку всякую, которая нужна и которая не нужна, и там, я знаю, читает книжки, которые нужны и которые не нужны, в эти дни, в эти 7 дней постарается слушать то, что нужно, читать то, что нужно. Тот, кто ест позволяет себе каждые дни года, то рекомендуется в эти дни устражить, постараться в эти 7 дней есть более кошерное, одевается не так скромно еще, как надо было бы, постараться в эти дни одеться как можно более скромно. И это не потому что это будет исправлять, это будет как бы возможность в эти 10 дней заключены такие особенные как бы силы, которые будут принимать наши любые усилия, мы будем переходим на другую ступеньку, на другой уровень нашего поведения по отношению к Творцу. И будем стараться, тот, кто привык ругаться, например, будет стараться сдерживаться, как ангел, не ругаться в эти дни. Вот, кто привык там, я не знаю, что еще, ко всяким вещам, которые мы сейчас постараемся показать Творцу, кто мы на самом деле. И Творец это принимает. Опять мы видим странные какие-то вещи. С одной стороны, вроде бы по суду человеческому, это кажется, если человек не такой, так что он будет сейчас как бы какую-то игру играть, он будет как бы перед Творцом неискренние действия делать. Нет, надо делать вроде бы, Творец должен смотреть на нас, кто мы на самом деле. И тут есть очень интересная вещь, как Творец на нас смотрит, кто мы на самом деле. Я приведу пример маленький, который все, наверное, знают, или кто-то, многие из нас знают, во всяком случае, о том, что когда человек, не дай бог, он уехал от жены, и жена осталась агуна. Он не дал ей гет, а уехал, и она осталась не, значит, без разводного вот этого письма, которое ей нужно для того, чтобы она могла устроить свою жизнь второй раз и выйти замуж и жить нормальной жизнью. А он ее оставил. То есть такие мужчины, которые хотят отомстить своим женам. Они убежали, а жене не дают этот гет. И Рав его вызывает такого человека и спрашивает, почему ты не даешь ей гет, освободи ее, ты уже с ней не живешь, и вы не хотите вместе жить. А он говорит, нет, 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 я ее еще покажу за все, что она мне сделала за все эти годы, пускай она посидит, пускай она не дам мне гет, пускай я ее, значит, вот оставлю одну. Вот. И это называется агуна, такой закон, значит, что она не может выходить замуж. И тогда есть закон еврейский, который говорит, что такого человека можно по суду как бы притянуть, значит, к ответственности и заставить его дать гет. Так тут есть проблема. Что и заставить? Написано у нас конкретно, что если человек, еврей, которого заставляют давать гет, а он отдает этот гет под заставлением таким, он не... Этот гет не... Секундочку. Сейчас. Этот гет недействителен. Так у нас написано. А с другой стороны, по суду ему могут прописать палки, бить его. Бить его до тех пор, пока он не скажет, я хочу дать гет. Тут вот такой парадокс. Парадокс. Вы же принудили. А это считается, что когда он говорит, я хочу дать гет, но под палками, тогда считается, что он хочет, и все нормально, этот гет действительно. И тут задать вопрос, почему это можно, ведь его принудили. Дело в том, что наши мудрецы поясняют нам, что здесь вопросы всякие есть. Агуна может потребовать пицуим, не знаю. Так вот, если он человек, бьют его, и после этого он говорит, хочу дать гет, то это значит, что он на самом деле хочет дать гет. Это не значит, что он его принудили. Он хочет. Только что палки помогли вызвать настоящее же движение его еврейской души. То есть душа начинает еврейским образом разговаривать, когда тело получает палки. Да? Вот. И это всегда так. Вот эти как бы страдания, которые Творец посылает на еврейский народ, это надо знать. Это только для того, чтобы мы могли через палки вызвать настоящий голос нашей еврейской души, которая там, она пока не дала палки, пока не получил страдания, он там зажат, забит, задушен нашим телом, нашими страстями, нашей дуростью. Но когда мы получаем палки, тогда она освобождается из плена и начинает разговаривать. И поэтому вот это то, что здесь имеется в виду. Что я хочу сказать здесь? Что Творец знает, что еврейская душа хочет быть хорошей. Так, я не сказала, что есть всегда исключение из правил, мы и в Торе видим, там есть и Датан, и Авирам, всякие маленькие, всякие исключения, но вообще Творец знает всегда, что еврейская душа хочет выполнять волю Творца. Только что привычки, страсти, слабости, ецарара, который душит душу эту, он заставляет нас делать всякие вещи. Поэтому Творец нам дает еще раз и еще раз вот эти как бы еще и еще и еще кредиты, еще и еще процессы всякие, которые с одной стороны немножко нас принуждают, с другой стороны из нас выбивают иногда под страхом, иногда вызывая любовь к Творцу, вызывая как бы вот это, поднимая эту душу, которая действительно стремится к Творцу. Мы знаем, что это не просто так, она стремится к Творцу. Мы все евреи, мы же духовные создания. Мы же потомки Авраама, Ицхака и Якова. Мы получили их души, их гены. Мы получили эту духовность, это желание выполнять волю Творца. Получили желание их идти за Творцом. И те евреи, которые стояли на горе Синай, получая Тору, они тоже сказали: мы хотим выполнять твою волю, мы хотим сказать «Наасева нишма». Это были те, мы потомки тех же самых, с теми же самыми генами. И надо знать, что мы очень духовные создания, мы хотим. И Творец это знает. Творец это знает, и поэтому нам дает еще, и еще, и еще, и еще вот этот как бы кредит, и еще процесс. Опять же, иногда это через страдания идет иногда, иногда через какие-то взывания к нашей душе, иногда через всякие вещи, которые Творец посылает нам для того, чтобы мы пробудились. Кстати, мы сейчас говорим о короне, да. Эта корона, конечно, мы все молимся, чтобы эпидемия нас не тронула, чтобы все остались здоровы и живы, и мы молимся, чтобы с милосердием и с благоволением Творец к нам отнесся и отвел эту руку тяжелую с евреев, вот эту карающую с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем тоже, что это та вещь, которая заставляет нас быть чище. Что можно сделать? Заставляет весь мир быть чище. Загнали всякую нечисть, прогнали с улиц. Очищается мир. Заставляет подумать, заставляет задуматься. То есть как с этим евреем, которого бьют. Когда есть палки, душа начинает разговаривать. К сожалению, это работает так, и мы просим только, чтобы Творец милосердно. И вот мы просим сейчас этого года. Мы просим, чтобы этот год был как можно более благополучный для нас. И мы каждый день, когда мы проявляем, как бы Творец говорит: проявитесь, кто вы на самом деле. В эти 7 дней я с вами, я взываю к вам. И нам дается еще возможность, мы говорили, мы обращаемся еще 27-м псалмом царя Давида, обращаемся к Творцу с тем, чтобы, открыть нам источники вот этого возможности исправления, возможности вношения изменения в нас как можно более успешные, потому что мы сами на самом деле хотим, мы хотим быть лучше, мы хотим выполнять волю Творца. И возможности эти даются нам. Творец говорит: я хочу увидеть ваш настоящих в эти дни. Покажите мне. И он принимает это. Так вот, я хочу сказать что еще. Творец учитывает все наши усилия. Все наши усилия учитывает сейчас. И принимает их. И насколько принимает, еще даже важно знать, что есть такой известная история про Язар бен Дурдая. Это тот человек, еврей, который занимался всеми как бы грязными вещами, которые только возможно. Он не было ни одной продажной женщины, которую он не купил и не был с ней. И настолько он был отдан вот этому порочному образу жизни, что он даже не представлял себе по-другому. И вот так он существовал, так он жил все время. И пока, когда-то он не услышал от людей такого же круга порочного, как и он, сказали ему, что какая-то есть красавица в Риме, которая очень много денег берет за то, чтобы, значит, за себя. И, но она, значит, вот такая красавица, которая продажная. И он, услышав это, рассказывает нам в источнике, что он собрал огромное количество денег и поехал в Рим туда, чтобы с этой красавицей ее купить и с ней быть. Но пришла, он это сделал, и появившись у этой женщины продажной, он ей предложил деньги и сказал, кто он, ну, откуда он приехал. И она сказала ему: нет, это ниже ее достоинства с таким грязным человеком быть. Никакие деньги не помогут, потому что вот она видела многих людей, но такого грешника, как он, она еще не видела, как бы она. И тогда внезапно он, Элизар бен Дурдая, он внезапно понял, он был ошарашен, его эго было ошарашено, да, это же было все еще эго такое, у него кричало, как, и женщина, которой еще я не обладал ей, а тут она ему его так отшвырнула, и он внезапно что-то осознал, и он пришел в то место, где он там остановился, и сел, и так наши источники рассказывают, положил голову между коленями и стал плакать, стал рыдать, потому что внезапно понял, до какого состояния он себя довел, и как он, насмехаясь над всем, пренебрегая Творцом, все это, внезапно все понял, как ему стало обидно, как ему стало больно, как ему стало не страшно Творца, а ему стало очень-очень больно за то, что он такое творил. Внезапно он это понял, плакал, не мог никак, значит, прекратить рыдать. Все время душа рыдала, и так душа его вышла. Так написано у нас, что она, душа поднялась вверх и оставила тело. Такое сильное движение чувы, ну вот раскаяние было сделано этим человеком, который дошел до больших низин своей порочности. И то есть его душа внезапно проснулась, еврейская душа, и она ушла к Творцу. Хорошо. После этого наши вот источники рассказывают, что вышло эхо с неба и сказала Раби Элазар бен Дурдая, моему мизуман ля хаей улам аба. Рав Элазар бен Дурдая приглашен в будущий мир. И по этому поводу написано в Гмаре, что плакал Раби Элазар, Раби Иуда бен Ианаси, плакал и говорил, недостаточно болеть чува, вот этим раскающим, что им прощают все их прегрешения, а еще их называют раби, еще их приглашают Ламбас с таким почетом раби. То есть и он сказал, ешь куне уламо башаяхат, есть тот, который может купить свой мир будущий за один миг. Да? И это великая сила чувы, как бы Творец вложил возможность такую, что внезапно не только все прегрешения стираются, а еще они превращаются как бы в его заслуги. Но почему? Потому что, поясняют нам наши мудрецы, заслуги, что же заслуги? Он раби какой-то стал. После того, как он был такой порочный человек, внезапно стал раби. Как все его нарушения, эти огромные количество нарушений страшные, превратились из минусов в плюс. Как столько много плюсов оказалось у этого человека, что он стал раби? А дело в том, что его чува была сделана из любви. Внезапно он понял, и он не из-за страха перед Творцом сделал чуву. Страха-то у него мы не видели. А из-за того, что он страшно переживал, как он так оскорблял Творца все это время. И настолько больно это ему было, настолько душа его, оказывается, освободилась внезапно от всех этих оков, и пошла к Творцу настолько чистая, настолько с этой, это называется чува миава, раскаяние из любви, что это движение величайшее, оно, чува, которое сделано из любви, не из страха, способна все минусы превратить в плюсы. Но по этому поводу наши мудрецы еще говорят важную вещь. Вехай бэм, лё и муд бэм. мицвот и заповеди Творца, и его, значит, дела, добрые дела, которые он заповедует нам делать, это не для того, чтобы он умирал в них, а для того, чтобы он жил в них. То есть нам не надо доводить все до такого состояния, чтобы душа уходила от этого страшного переживания, этого груза раскаяния, которое происходит там. А мы можем, нам дается возможность Творцом каждый раз делать чего? Во-первых, каждый день, во-вторых, каждый момент, каждый Рош-Ходеш, в конце концов, каждый вот этот месяц Илюль и вот этот процесс, каждый Рош-Ха-Шана начинать Новый год с нового листа, с чистого листа, совершенно очищенные. Не надо доводить себя до того, чтобы умирать, надо жить в этом. Надо все время очищаться и не запускать себя. И это то, что у нас написано. Раби Иуда Аниаси, он плакал, что есть, который покупает свой мир в один момент. Да? Но нам же надо делать это все время, еще раз и еще раз заниматься этим процессом. Тот, кто искренне переживает за сделанное нарушение, то Творец его обнимает. И это сила чувы. Это сила чувы. Теперь, по поводу самой чувы. Мы опять же видим, что Творец, во-первых, к нам как-то очень относится особенным образом. А во-вторых, он дает нам возможность сделать чуву, что это вообще процессы нерациональные, нереальные. Представим себе, как мы сказали, судья, который приходит на судебный зал, да, и перед ним обвиняемый. Это обвиняемый ему говорит, я раскаиваюсь, я больше ничего не буду делать, я никаких нарушений больше не буду делать, я полностью раскаиваюсь. И судья ему говорит, отпущено тебе, все, ты полностью свободен от всего, от любого наказания, от любого. Ну, где же мы видим такого судью? Если мы, как бы, это нормальный судья, он не может такого сделать. Почему судья не может позволить себе такого? Наши мудрецы говорят. Почему судья не может отпустить ему? Потому что, на самом деле, задача суда какая? Задача суда какая? Чтобы грешников привести к тому, чтобы прекратили грешить. Чтобы не было нарушений, чтобы не было убийств, грабежа и всяких других нарушений закона в народе. Так судья хочет, чтобы это прекратилось. А почему судья не может отпустить ему? Он приходит сам туда, к нему сейчас обвиняемый, на суде, находится перед судьей, и говорит ему, я продумал, я проанализировал, я больше никогда в жизни не буду ничего такого делать, все. Прости меня, отпусти мне все, отпусти меня на волю. Почему судья не может такого себе позволить это сделать? Почему? Понятно почему. Потому что судья на самом деле не знает, что думает этот человек. Он же не знает. Каждый, кто известно, что каждый, кто стоит перед судьей, он чувствует, что коленки дрожат и будет говорить все, что нужно сказать. И будет, а что он имеет в виду на самом деле, неизвестно. Он каждый готов сказать слиха, я буду себя вести хорошо, хотя он даже, может, в жизни этого никогда не делал, ему настолько это не подходит. Но он скажет, когда у него коленки дрожат, чтобы только снять какой-то там десяток лет своего приговора. У судьи нет вот этого аппарата, который проверяет истинные намерения человека. И он не может проверить, что действительно этот человек, и как бы верить действительно, что действительно этот человек больше никогда никакого нарушения делать не будет. Да? Он не знает. А почему Творец это делает? Как Творец это знает? И тут мы обратимся к пророку Иеремия, Перек Тетвав. Он пишет так. Аков алевый нож у миедейну. Аков алевый нож у миедейну. Это значит, у человека такое увертливое сердце, закрученное сердце у человека, что кто может знать, что он думает на самом деле? этот человек. Может быть, даже сам человек не знает, что он думает на самом деле, а тем более, как другое может увидеть. Поэтому продолжает пророк Иеремия и говорит: «Ани Ашем хокер лев обохен клайот». Написано дальше у пророка: «Но я творец, я хокер, я проверяю, ну, как это, исследую сердце и проверяю почки. Только я могу видеть, что находится в сердце человека. У Творца есть те аппараты, которых нет у человека. У человека не может быть таких аппаратов. Мы никогда не знаем, что в сердце другого человека. А поэтому он не имеет права и отпустить, он должен его судить, и должен подозревать. Но Творец-то знает точно, он проверяет. «Ани Ашем хокер лев обохен клайот». Я проверяю сердца, я проверяю почки, я все вижу. И поэтому написано: «Ани нотен лефи драхав у лефи маалалав». И поэтому я даю человеку по его путям и по его проделкам, по его тропинкам. Знать, что только я, это Творец говорит через пророка Иеремию, знать, что только я могу дать человеку в соответствии с тем, что ему причитается, а люди не могут. Поэтому наш человеческий суд никак не может по-другому судить. Но суд Творца может, потому что Творец видит и все видит в его сердце, что происходит на самом деле. Потому что только Творец мог же знать, что на самом деле думает и что ему причитается на самом деле. И Творец знает еще одну важную вещь, дополнительную вещь. Творец знает то, чего, видя все это, он знает то, чего не может знать просто человек, что когда еврея прижимают к стенке, когда еврея начинают прижимать, начинают, как бы, вот как мы говорим по поводу этого еврея, которого палки дают ему, вот тогда его настоящая еврейская душа начинает разговаривать. И почему это так? Потому что Творец знает, что нет еврея, у которого нет еврейского сердца. Нет еврея, у которого нет вот этих генов, которые хотят выполнять волю Творца. И это, вот это движение Творец из нас выжимает. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Опять же, он дает нам много кредита, пока мы и много времени, чтобы мы поняли еще и еще и еще. И мы знаем, что когда мы двигаемся к Творцу, когда мы, вот мы молились молитву Роша Шана, и когда мы слушали шофар, который трубил, и поднимал из нашей души то, что поднимается, когда звучит шофар. И когда мы сейчас будем стоять в день Йом-Кипура, и мы будем обращаться к нему всеми этими словами, и мы будем бить себя в грудь и говорить вот эти слова ведуя, то нет еврейской души, которая не среагирует так или иначе. Поэтому Творец обязательно нам, он проверяет нас, видит и взывает к нам. Правда, он смотрит, опять, как мы уже сказали, он смотрит и видит, что мы сделали до этого, как мы подготовились и что мы делаем сейчас. И это нас очищает, и он знает, что таким образом можно еврея привести всегда вот к этому состоянию, когда ему причитается уже это очищение, это прощение, эти хорошие, как бы, благословения, которые дает Творец. Творец нас умеет, во-первых, великим доверием к нам, во-вторых, великим кредитом, третьим, всеми нашими действиями, которые мы делаем, и он к нам призывает, и мы стараемся это делать. Дает нам еще 10 дней, когда он дает нам возможность показать ему на самом деле, кто мы такие, еще и еще. Обратите внимание, какой процесс вот этого царя и отца, который он проделывает с нами, чтобы из нас выжать максимум того еврейского, что можно выжать из еврейской души, которая духовная, которая хочет. И мы же говорим в молитве: ты знаешь, что наше желание выполнять твою волю. Мы об этом говорим. Ты же знаешь наше желание выполнять твою волю. и только это в чистой молитве, и только наша плоть, наша, которая нас тянет, и наша суета нашей жизни, и наши всякие там ошибки, закрученности, которые нам не дают в течение года вот это вот, выполнять то, что надо. И поэтому услышь нашу молитву. Услышь. И он знает, что это правда, и он старается, он слышит, это. И тут есть очень важная вещь, которую я хочу сказать. Поэтому, значит, вот этот судья, он, с одной стороны, честный и непристрастный, с другой стороны, он просто знает эту душу, которую он до конца он проверяет, видит ее, чувствует эту душу, которую он сейчас судит. Он видит то, чего судья просто видеть не может. И он написано «Шуву ад Ашем Элюкеха», «Возвернитесь до Творца твоего». Этот чува наша доходит прямо до трона Творца и прямо доходит до самого Творца, она попадает в Творца. Но наши мудрецы говорят еще одна вещь. «Ад Ашем Элюкеха» – это слово «эд». До того момента, что сам Творец может быть свидетелем, что действительно была искренняя настоящая чува. Она была сделана. Опять, количество чувы, ее, насколько она глобальная, насколько она всеохватывающая, или она более конкретная, более локальная и более маленькая, или более слабая, или более сильная. Есть разные возможности, разные лица у чувы в соответствии с каждым человеком. Но каждое такое движение души, творец-то, который Бог Хэнк клает в Элев, он это видит, он это чувствует, он это принимает. И вот это из нас, он все время еще и еще, как такой мудрейший судья и добрейший отец из нас выжимает еще и еще и доводит нас до этого. Так вот, надо знать, что есть еще важная вещь, каким образом мы можем к Творцу приблизиться. И об этом говорит нам Гемара. Гемара в трактате Хагига пишет следующую вещь. «Арба дварим мекарин гзар дино шеля адам». Четыре вещи разрывают приговор, проходит приговор человека. Разрывают приговор человека. Вейлен, здака, цака, шинуй шем, лешинуй маасе. Здака, денежные пожертвования, денежная, значит, отдача. Мы знаем, что мы сейчас очень-очень много стараемся дать здаки, больше даже, чем то, что мы даем, потому что у чува, у цдака, мы аверим от руа кзера, мы как-то то, что мы уже молились в Рош ха-Шана, мы говорили, что чува, искра раскаяния, у тфила молитва и цдака денежные, значит, денежные пожертвования, они отводят плохие приговоры. Так вот, Гмара говорит об этом. Как раз четыре вещи разрывают, не три, четыре, обратите внимание, здесь есть, и мы об этом поговорим сейчас. Четыре вещи разрывают приговор человека. И вот они. Цдака. Цака – это крик, вопль к Творцу. Имеется в виду молитва. Шинуйшем – изменение имени. Вышину и массы. Изменение действия. Да? Как понять, как поясняют нам наши мудрецы то, что пишет Гемара. Мораль Мипраг поясняет это следующим образом. Он говорит так, Мораль Мипраг. Если есть комната, какая-то комната. В этой комнате мы убрали один кирпич из стенки и поставили другой кирпич. Это та же самая комната или нет? Вроде бы та же самая комната, мы скажем. А если мы уберем все стены и поставим другие стены, это та же самая комната или нет? А если мы только покрасим комнату, это та же самая комната или нет? Или если мы все разломаем ее до основания, эту комнату, и построим, поставим там другую комнату, та же комната или нет? Это понятно, это другая комната. А на остальные вопросы, ответ неоднозначный вроде бы. Такой пример приводит моральный праг. Моральный праг говорит, что даже небольшое изменение в комнате, которое сделано, это уже комната другая. Что он хочет сказать? Это закон, но во всяком случае так закон учится, об этом можно говорить. Не, это наша тема. Он говорит, что человек это как комната, так говорит моральный праг. Это как комната. Когда человек это тот же самый человек, или он уже становится другим человеком? Когда? Какие изменения должны быть произойти в человеке, чтобы он стал как бы другим человеком? Так вот, поясняет Моральный праг, если человек изменяет или свое имущество, или свое тело, или свою душу, это уже не тот же самый человек, это другой человек. Что имеется в виду? Деньги, когда мы говорим о цдаке, цдака – это одна из четырех вещей, которые Гемара поясняет. Она разрывает дурные приговоры. Деньги – это то, что соединяет между душой и телом. Так поясняют нам наши мудрецы. Дело в том, что у нас написано «Ани хашув кемет». Нищий, он считается как умерший. Почему нищий считается как умерший? Потому что если человек не получит сейчас милостыню деньги, то он не сможет купить себе еду, и его душа выйдет из тела. То есть деньги – это та вещь, которая соединяет душу с телом. На деньги можно купить продукты, продукты подкрепить нашу душу, и душа будет находиться в теле. Деньги – это то, что соединяет между душой и телом. Поэтому мы настолько так трепетно относимся к деньгам. Мы понимаем, что деньги это называется кесов, это дамим, мы как-то говорили об этом уже. Они называются кровью. Это как кровь. Для нас и отдать деньги или там приобрести деньги, это как или выпустить кровь, или добавить себе кровь. Мы чувствуем себя деньги. Это же одна из самых важнейших вещей в ощущении человека. И действительно, Гемара это признает. Вот, пожалуйста, Анека Хашув Кемет. Если он не получит деньги, он не сможет подкрепить свою душу, она уйдет из тела. Это то, что соединяет между душой и телом. Поэтому изменение, когда мы отдаем сдаку, мы изменяем свое имущество. Изменение своего имущества – это изменение сути человека, в этой комнате, которая называется человек. Отдаем сдаку, мы изменяем имущество. Или другое, крик, цаака, крик души, молитва, обращение к Творцу. Когда мы кричим к Творцу, когда мы обращаемся к Нему по-настоящему, опять имеется в виду искреннее движение души. Мы обращаемся к Нему по-настоящему. Происходит изменение в нашей душе. Поэтому недаром молитва, это в наше время сегодняшнее, это вместо жертвоприношений. Мы знаем, что жертвоприношения когда-то они были для того, чтобы искупить, значит, грехи человека. Сегодня нет жертвоприношений, нет храма, но молитвы можем очень много изменить. Молитва вместо жертвоприношений. Курбан от слова лекарев, приближать. Молитва наша способна приблизить нашу душу к Творцу. Когда мы кричим к Творцу искреннюю молитву, это наша душа изменяется. Она уже по-другому относится к Творцу, потому что мы искренне кричали к Творцу. Поэтому молитва, крик – это изменение души. Дальше. Действия. Маасим – изменение действий. Изменение тела. Когда мы изменяем наши действия, мы изменяем наше тело. Наше тело уже не такое. Раньше оно было ленивое, не хотело делать действия такие и другие. Сейчас мы изменили наши действия. Наше тело уже бежит делать мицву, наше тело уже бежит делать доброе дело, наше тело уже бежит кушать то, что надо. Да? То есть изменение действия – это изменение в теле. А изменение имени? А изменение имени – другой человек. Был там Ицхак, а стал Яков. Да? Это другой человек уже. Это не Ицхак, это уже Яков. Поэтому у нас в нашей традиции известно, что мы или изменяем им, или добавляем им, когда мы хотим, чтобы ситуация, допустим, плохая со здоровьем, мы обязательно добавим имя. Мы добавляем суть человека. Мы делаем другое, как бы добавляем ему другую дополнительную силу жизненности другого человека. Еще одно имя, да? Седер, правильно. Такое-то изменение имени. Очень часто бывает, что, пожалуйста, когда люди делают и принимают гиюр, они изменяют имя обязательно, вы знаете, да? Они берут имя другое, это другой человек. То есть это помогает изменению, чтобы сделать здесь другой человек. Так вот мы меняем, как говорили про комнату, так и человек, мы меняем человека. Или изменение имущества, или изменение в душе, крик молитвы, или изменение тела, изменение действий, или изменение имени, да? Вот это мы меняем этого человека. Теперь, что это значит? Это значит, когда человек изменяет свои составляющие, то изменяется часть, изменяется человек. То есть это уже другой человек. О чем речь? Дело в том, что приговор на человека, на определенного человека идет. На определенного человека есть приговор. Вот его взвесили, его, значит, сделали ему суд, на небесный суд, и приговорили его определенные приговоры. Но когда человек изменил, цдаку отдал, или кричал к Творцу, изменял душу, изменял имущество, изменял молитву, изменял тело, начал действия свои менять, опять же, с именем мы обычно этим занимаемся, тут есть ограничения, надо знать, наши мудрецы говорят, именем мы занимаемся очень осторожно, только тогда, когда в особенных случаях, да, поэтому не вот так, как юр, как болезни. Это там особенная статья, я не буду ей заниматься сейчас. Но здесь три вещи: цдака, тфила и изменение действия. Вот эти три вещи, они будут основные для того, чтобы приговор послан. Все, ему уже подписан приговор этому человеку. Послали по почте, например, да, представим себе его приговор. Приходит письмо, а человек отбыл. Нет этого человека. Там живет другой человек. Ему этот приговор не причитается. Правильно? Он уже сделал изменения. Он отдал цдаку, он молился искренне к Творцу, он изменил действия. Все, этот приговор его уже не касается. Поэтому приговор, он не бездейственный. Он не может быть произведен в действие. Так по-русски говорить, кажется. Да? Вот. Но что? Надо быть осторожным. Тут надо быть осторожным, что отцы предупреждают, чтобы человек не вернулся домой. Он уехал, да, тот человек, чтобы не вернулся обратно домой. Если он уже как бы молился, чтобы он соответствовал тому, о чем он молился, старался, другим уже был, чтобы он не изменил действия, чтобы он старался уже какие-то действия оставить, чтобы он был другой человек. Это мы понимаем, и наши мудрецы говорят, что в тот момент, когда человек принимает на себя и говорит, я сожалею, я очень искренне переживаю за те действия, которые я делал, искреннее сожаление, а потом ведуй, он признает, он открывает рот и признает свои дурные дела, что тоже это его эго немножко... Гаву его, гордыня немножко его как бы смягчает и делает его более гибкой. Он признает свои ошибки. А после этого он принимает на себя кабала ле-атид. Это по Рамбаму три основных этапа тшувы. Харата, ведуй и кабала ле-атид. И принятие на будущее. Изменение действия. Так вот, когда эти вещи происходят с человеком, тогда это уже другой человек, но очень важно, чтобы он чтобы Творец видел, что это по-настоящему искренне. Эд, то он свидетель того. А он умеет это видеть, в отличие от другого судьи, который просто это не увидит. Человеческие глаза не могут это увидеть. А Творец это видит. И когда он видит искреннее движение души, он обязательно это будет принято. И это та чува, которая чудеса на самом деле. Потому что наши мудрецы рассказывают нам, что в трактате Макот приводится, в Талмуде Иерушалме, приводится следующая вещь. Спросили мудрость, грешащий, каково его наказание. Ответила мудрость, грехи преследуемы злом. То есть, если есть грехи, то будет обязательно зло, которое будет преследовать человека. Спросили пророчество, это в Гмаре написано, трактат Макот. Спросили пророчество. Грешащая душа. Каково ее наказание? Ответило пророчество. Грешащая душа, ей смерть причитается. То, что я сейчас говорю, это цитаты, цитируются из пророка Ихескель. Грешащая душа и смерть причитается из пророка Ихескель. А то, что грехи преследуемы злом, это то, что написано в книге Мишлей царя Соломона. Да? Так вот, Гемара это приводит, Иерушалми приводит это. И написано, значит, мудрость говорит, что грехи преследуемы злом. И пророчество говорит, грешащая душа и смерть причитается. То есть с точки зрения мудрости понятно, обычная логика говорит, понятно, что грехи преследуются. Будет зло преследовать человека. А пророчество говорит, грешащая душа причитается смерть. Это Ихескель сказал. А потом спросили Творца, написано, Шалюля Кадор Баруху. Это опять продолжает Гемара. Спросили Кадор Баруху. Что будет грешащему? Творец ответил, сделает чуву и ему искупиться. Сделает чуву и ему искупиться. Поэтому показал грешащим путь, как делать чуву. Путь к раскаянию. То есть мы видим здесь, что по логике, логично по разуму человека, что это преследуется злом. А пророчество тоже говорит смерть. Но Творец, он исходит не из меры суда. Он исходит из меры милосердия. А мера милосердия говорит не так. Творец говорит, сделай чуву ему искупиться. Я приму его чуву. Неважно, с какого места он будет делать чуву. Неважно, сколько, неважно, каким образом. Главное, чтобы она была искренняя, настоящая, как иголочная ушка. И ему искупиться. Я принимаю чуву. Поэтому он показал грешникам конкретно, как делать чуву, путь к раскаянию. И я хочу вам сказать, что это для нас великое, как бы великий подарок, великое чудо, потому что чува это не иррациональное какое-то, по рациональным вещам мы уже читаем, что пророчество сказало и что мудрость говорит. Конечно, логика подсказывает что-то другое, но Творец пошел здесь против логики, с тем, чтобы дать возможность нам огромный подарок, еще раз, зная душу еврейскую, зная, насколько мы хотим к нему двигаться и стремиться, дать нам еще возможности не прожить нашу жизнь вот так вот, как начали бы сначала нашей жизни, и вот к концу дней наших пришли бы к какому-то состоянию, что вообще непонятно, какое состояние, все уже закрутили в своих грехах и все. Он нам дал возможность еще раз в год, еще в целый процесс очищения, раз в год, кроме вот этих других возможностей делать чуву в разные дни и в разные возможности, в разные праздники, мы говорим об этом тоже, а еще вдобавок раз в год особенный процесс очищения, Элюль, Тишрей, Асерет Йемей Чува, особенное совершенно действие, исходящее из меры милосердия Творца к нам, из знания нашей духовной природы, что мы его дети, он хочет нашим детям, своим детям дать максимальную возможность еще очищаться в раз в год. Мы начинаем с нового листа. Раз в год мы начинаем с чистого момента. И как прекрасно, когда мы после Йом-Кипура мы знаем, что мы уже все. У нас уже чува принято. То есть Творец нас очистил, обмыл, еще раз целовал. Вместо того, чтобы, если бы это судья был другой, наказал бы. А он наоборот нам говорит, а вы сделали чуву? А вы сделали, как иголочное ушко, вы сделали движение, вы поднялись на другую ступеньку. все перед нами, открывая новые возможности, новый еще как огромный зал, в который можете войти. И так мы входим в Новый год с Божьей помощью, чтобы этот год наш 5781 был благополучный, добрый, замечательный, чтобы каждое движение чувы каждого еврея было принято, чтобы Творец нам дал сладкий, хороший год и избавление от личных проблем, избавление общее всего еврейского народа. Привел Машеха, привел храм, чтобы он нас и так ведет, с таким добром, с таким милосердием, с таким терпением, с таким пониманием нашей еврейской души, но чтобы мы еще больше удостаивались, чтобы он нас вот так вел и чистил. И даже если у нас побивает иногда для того, чтобы наша душа еврейская говорила, что он нас, как это говорится, наказывал с милосердием, с добром, только для того, чтобы поднять, пробудить нашу еврейскую душу к тому, к чему нужно, и чтобы мы все удостоились замечательного, сладкого, сладкого, доброго года. Это по поводу знаний, которые я хотела вам рассказать. Мне кажется, я более-менее рассказала.